Америка, Вашингтон.
В Криму 17:00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, Крым Реалии в эфире, в студии Сергей Макрушин. Сегодня продолжаем говорить о важных темах. Поговорим сегодня о делах Владислава Есипенко и Наримана Джаляла. Продолжаем наш разговор о политических преследованиях в Крыму. И перед тем, как начать наш разговор, я напомню, что вы можете слышать наш радиоэфир на средних волнах на частоте 648 АМ. Можете слышать нас на сайте Крым Реалии. Также мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите комментарии, участвуйте в обсуждении центральных тем нашей программы. Я стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные и интересные комментарии зачитаю в эфире. Вы можете также напрямую дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, начнем мы наш разговор с дела нашего коллеги, фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. Я коротко напомню для той части аудитории, которая, возможно, не очень внимательно следит за этим делом. Владислав Есипенко – это внештатный журналист, фрилансер «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии». Он освещал социальную и экологическую проблематику Крыма, снимал опросы крымчан. Сотрудники ФСБ задержали Владислава Есипенко в Крыму 10 марта 2021 года по обвинению в сборе информации в интересах спецслужб Украины, а также хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. В течение 27 дней после задержания к Есипенко не допускались независимые адвокаты. В то же время интервью с ним показал российский государственный телеканал «Крым-24». На видео, которое опубликовал сайт канала, Владислав Есипенко подтвердил, что снимал на полуострове для проекта «Крым Реалии», а также сказал, что якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам. Позже выяснилось, что это интервью было дано в здании Крымского управления ФСБ, а самого Владислава Есипенко перед этим интервью пытали. И вот сегодня прошло очередное заседание подконтрольного России суда по делу Владислава Есипенко. Об этом уже сообщил сайт «Крым Реалии». Я коротко скажу о том, какого характера было это заседание. Подконтрольный России Симферопольский районный суд 16 ноября провел выездное заседание по уголовному делу в отношении Владислава Есипенко. Как рассказал Крым Реалии после заседания адвокат Дмитрий Динзе, участники процесса прибыли на специализированную стоянку, где в присутствии доставленного из СИЗО Владислава Есипенко провели осмотр транспортного средства, личного автомобиля журналиста. Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание суда, мы поговорим с Лутфие Зудиевой, крымской правозащитницей. Немного позже, сейчас мы устанавливаем с ней связь. Я сейчас продолжу цитировать Дмитрия Динзе. По словам адвоката, Владислав Есипенко обратил внимание суда на отсутствие видеорегистратора, а также высказал мнение, что карман под рулевой колонкой, где якобы было обнаружено взрывное устройство, стал больше. При этом адвокат отметил, что видимых признаков внесения конструктивных изменений нет, но защита намерена выяснить у автопроизводителя характеристики данного углубления в торпеде. Следующее заседание по делу Владислава Есипенко в Крыму запланировано на 22 ноября. Напомню, что сегодняшнее заседание прошло после месячного перерыва. Судья ушел в отпуск, поэтому месяц дело Владислава Есипенко не рассматривалось. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого достаточно дозвониться к нам в студию 8 800 916-926-926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех наших радиослушателей, которые слышат нас на материковой части Украины. Также вы можете комментировать нашу трансляцию под нашей трансляцией, собственно, на канале «Крым Реалии» в YouTube. Комментируйте, пишите, обсуждайте тему, центральную тему нашего эфира друг с другом, задавайте вопросы нам и нашим собеседникам. Постараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные и конструктивные комментарии процитирую в эфире. Мы продолжим наш разговор через несколько секунд. Итак, продолжаем эфир. Еще раз напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. По этому номеру звоните, если вы слышите нас на материковой части Украины. Мне подсказывают, что у нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, говорите.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели «Крымляне» на 648 кГц в приложении, которое, как всегда, рекомендую закачивать. А вопрос у меня, вот смотрите, один вопрос на двоих, как говорится. Вот как самочувствие вот у вашего журналиста и у адвоката, я так понял, вы будете вот эти две темы, двух вот этих людей, как, во-первых, здоровье, и какие действия, вот, как помогает вообще радио «Свобода» и «Свободная Европа». Заявление все я знаю, об этом много говорили, а вообще какая помощь идет? Вот, а для журналиста, а по поводу Крымского, который, я так понял, в Крыму отлучили или его задержали, что-то такое было, как у него вообще дела, какие там будут действия приниматься со стороны Украины. Ну, а вам, Крым Реалии, Донбасс Реалии, удачи, ну и, как говорится, татите оружие, потому что сами все видите и слышите. И вам, конечно, тоже здравия, Сергей Макрушин.
Спасибо за ваши вопросы. Обязательно передам их сегодня нашим собеседникам, в том числе и по вопросам поддержки, которые оказывается Владислава Есипенко. Обязательно поговорим мы сегодня об этом в нашем эфире. Но сейчас к нашему разговору подключается Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Лутфия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я уже сказал очень коротко о том, что сегодня было выездное заседание Симферопольского районного суда. Можете ли рассказать об этом подробнее, что происходило во время этого заседания?
Да, действительно, ранее защита Владислава Есипенко в лице адвоката Тараса Мирченко как минимум дважды обращалась к суду с ходатайством о проведении выездного заседания, где участники процесса и судья непосредственно смогут осмотреть автотранспортное средство, которое принадлежит Владиславу Есипенко. Дело в том, что в ходе судебного заседания возникли некоторые разногласия относительно того, какие размеры у этой ниши, могла ли туда поместиться граната или нет, поэтому защита настаивала на проведении осмотра машины с выездом на место.
Я уже говорил о том, что Дмитрий Динзе, адвокат Владислава Есипенко, обращал внимание на слова Владислава о том, что вот карман вот этот под рулевой колонкой, где якобы было обнаружено взрывное устройство, стал больше. Правильно я понимаю, что Владислав, по сути, говорит о том, что машина, да, ее какие-то детали салона, они каким-то образом были модифицированы, пока шло следствие?
Сегодня действительно адвокат Дмитрий Динзе говорил о том, что он передавал слова Владислава Есипенко, что раньше туда едва могла поместиться пачка сигарет. Сегодня при коллективном осмотре автотранспортного средства туда смело помещается предмет с размером яблока и даже, ну, возможно, чуть-чуть больше. При этом Владислав Лисипенко не сомневается в том, что это именно его автомобиль, то есть он его опознал. Но сегодня в нем не было видеорегистратора, о котором Владислав Лисипенко заявлял в своих предварительных показаниях ранее. И защитник отметил, что каких-то конструктивных изменений в нише они тоже не обнаружили. То есть они пока не понимают, с чем связано такое увеличение объема этой ниши. Но они планируют выяснять этот вопрос в предстоящих судебных заседаниях. И планируют обратиться к производителям автомобиля «Шкода» по поводу того, возможно ли вообще какая-то модификация этой ниши без конструктивных изменений, которых сегодня защитники точно не видели визуально.
Стало ли в ходе заседания что-то известно о состоянии здоровья Владислава Лисипенко? Говорил ли он об этом?
Ранее в предыдущих судебных заседаниях Владислав Лисипенко говорил о том, что страдает паническими атаками в СИЗО. И он получил от адвоката Тараса Амельченко специальную инструкцию по борьбе с этими паническими атаками. И даже обращается к психологу в следственном изоляторе для того, чтобы каким-то образом реабилитироваться. Но сегодня, со слов Дмитрия Дзинца, он выглядел достаточно неплохо. Во-первых, потому что его вывезли на свежий воздух, он увидел защитников. Ну и просто пошутил, что сегодня увидел впервые небо.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Мы продолжаем наш разговор. Продолжаем мы говорить о деле Владислава Лисипенко. Напомним, что сегодня очередное заседание суда прошло по его делу. Следующее заседание по делу Владислава Лисипенко запланировано на 22 ноября. Мы уже неоднократно публиковали письма, которые пишет Владислав Лисипенко из Симферополя. СИЗО, в частности, по этим письмам стала ясна картина, да, тех пыток, которые применялись к Владиславу Лисипенко с той целью, чтобы он себя оговорил и сознался в том, что якобы работал на украинскую разведку. Неоднократно мы зачитывали для вас фрагменты этих писем, и Владислав продолжает писать письма, где рассказывает о том, что происходит с ним, и просит поддержки для крымских политических заключенных. Такое письмо от Владислава получил Олег Сенцов. Это письмо было написано 8 ноября, и Олег Сенцов опубликовал фрагменты этого письма. Мы для вас их озвучили. Давайте послушаем, о чем пишет Владислав Лисипенко.
В СИЗО я познакомился с другими политзаключенными. Многие из них нуждаются не только в адвокатской защите, но и в элементарной помощи в виде продуктов, моральной поддержки. Через свою жену Катю я пытаюсь оказывать этим людям содействие. Когда это получается, меня сильно вдохновляет. А многих из них в Украине знают мало или вообще не знают. Олег, обращаюсь к тебе с просьбой. Каждый из наших ребят, сидящих здесь, хочет побыстрее выйти на свободу, но когда это случится, никто не знает. Какие, по твоему мнению, нужно сделать шаги, в том числе и нашим родственникам, чтобы ускорить этот процесс, с учетом того, что ты это прошел? Еще хотел попросить тебя разместить в Фейсбуке информацию о политузниках, с которыми я поддерживаю отношения. Может быть, украинские издания сделают перепосты. Константин Семенович Ширинг, 61 год. После задержания в Крыму сотрудниками ФСБ был подвергнут пыткам током. Далее этапирован в Москву, в СИЗО Лефортово, где более 6 месяцев находился в одиночной камере. Имеет ряд хронических заболеваний, в том числе кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца, перенес 2 инфаркта. Из-за отсутствия протеза нижней челюсти вынужден питаться только кашами. В СИЗО Лефортово после вмешательства украинского консульства сделали некачественный протез, которым практически невозможно пользоваться. Приговором так называемого Крымского суда осужден к 12 годам лишения по 276 статье «Шпионаж». В настоящий момент содержится в СИЗО Симферополя. Довгополая Галина Павловна, 66 лет, пенсионерка, проживала в Крыму. После задержания сотрудники ФСБ выбивали признательные показания, угрожая убийством ее детей. Более года находилась под следствием в СИЗО Лефортово. Приговором так называемого Крымского суда осуждена к 12 годам лишения по 275 статье «Госизмена». В настоящий момент этапирована во Владимирскую область в колонию строгого режима. Яцкин Иван Григорьевич, 43 года, крымчанин, после задержания сотрудниками ФСБ был этапирован в Москву, СИЗО Лефортово, где во время допросов к нему использовались психотропные препараты. На протяжении всего заключения ему отказывали в лечении трофической язвы ноги. Приговором так называемого Крымского суда осужден к 11 годам лишения свободы по статье 275 «Госизмена». Этапирован в Кемеровскую область, в колонию строгого режима. Швыденко Сергей Анатольевич, 52 года, полковник в отставке. Уволился из ВСУ в 2015 году. После задержания сотрудниками ФСБ к нему применялись меры физического и морального давления. Следственным отделом ФСБ Симферополя в отношении него сфабриковано дело по статье 281 «Диверсия». В настоящий момент находится в СИЗО Симферополя. Надеюсь, этих людей Украина не оставит, а общественный резонанс ускорит их возвращение домой. С уважением, твой друг Владислав Есипенко. 8 ноября 2021 года. Поскриптум. На этом список не заканчивается. СИЗО регулярно пополняется новыми политузниками. Мы все верим тебе и надеемся, что твое слово и твоя поддержка сыграют решающую роль в переговорных процессах.
Итак, это был фрагмент письма Владислава Есипенко политзаключенного, бывшему крымскому политзаключенному Олегу Сенцову, тот фрагмент, который Олег Сенцов опубликовал. Я напомню, что мы неоднократно опубликовали письма Владислава Есипенко, ознакомиться с ними детальнее вы можете на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Екатерину Есипенко, супругу Владислава Есипенко. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Вы, конечно же, внимательно следите за тем, как проходят судебные заседания по делу вашего супруга. Известно на данный момент немного, да, только ключевые моменты сегодняшнего заседания, но в целом, вот, да, ваша реакция на то, что вы уже узнали, как это проходило.
Что касается сегодняшнего заседания, это было выездное заседание. Адвокаты осматривали машину Владислава, да, транспортное средство, которое было изъято после задержания Влада, о каких-то там конкретных ошибках, нарушениях и вообще результате этого судебного заседания я точно еще не могу сказать. Я не выходила на связь с адвокатами, но знаю, что нарушения были допущены, элементарно машина не была все это время даже опечатана. Да, и какие мы можем сделать выводы о том, что сотрудники ФСБ там, ну, могли не пользоваться, как хотели, что-то изменить, добавить, да, чтобы это использовать в качестве улик стороны обвинения, например.
У нас было два вопроса от радиослушателей. Я думаю, что будет правильно передать их вам. Первый вопрос, да, касался условий содержания Владислава, его состояния здоровья. Что известно вам на данный момент? Можно ли как-то оказать поддержку Владиславу? Он просит в своем письме поддержать других политзаключенных, но ведь ему тоже, наверное, нужна поддержка.
Владислава за вот крайние 2 месяца трижды переводили в новую камеру. Ну, радует только то, что условия этих новых камер не хуже, чем в предыдущих, да. То есть, в принципе, на содержание в СИЗО Влад не жалуется. Ну, и в целом Владислав, он человек сильный физически, спортивный и морально, поэтому ну, ему жаловаться не свойственно. Очень редко, когда он проявляет слабость. И действительно, Владислав, находясь в таких сложных условиях, понимая, что ему грозит срок, абсолютно несправедливо, он пытается заниматься, скажем так, правозащитной деятельностью, да, то есть он знакомится с людьми в СИЗО, с новыми арестантами, которые туда поступают. Часто это дела политически мотивированные, опять же, и просит меня, как жену, значит, помочь тому или иному человеку продуктами, лекарствами. То есть меня... Я рада, что Влад находит в себе силы дополнительно заниматься еще кем-то, сам находясь в, ну, по сути, страшных условиях и с абсолютно туманным будущим.
Не могу не спросить, вот мы продолжаем с вопросами, которые задал наш радиослушатель, о поддержке. Во-первых, если поддержка, спрашивали, я так понимаю, да, что вам лучше этот вопрос задать со стороны Радио Свобода, внештатным сотрудником которого является Владислав Есипенко, и есть ли поддержка со стороны украинской власти?
поддержка и помощь со стороны радио «Свобода» есть в деле Владислава есть с самого момента задержания моего мужа, да. То есть это помощь семье, это помощь юридическая, это помощь информационная. То есть радио «Свобода» включена в дело Владислава с самого начала и всячески оказывает содействие и не бросает Владислава, да, на его сложном пути к освобождению. А по поводу власти, да, в который вопрос, простите, пожалуйста. Ну, а власть, то есть, сказать нечего, потому что коммуникации с властью у нас вот просто от слова никакой нет. Влад пишет письма президенту, я обращаюсь, и все без ответа. Проходит множество акций, да. Вчера было две акции правозащитных, «Пустые стулья». Одна была в Киеве, вторая в Нью-Йорке, да, вот... акции, которые символизируют нахождение за решеткой вот журналистов, писателей, да, то есть людей, которые сейчас не с нами. Да, и на эти акции приходят неравнодушные люди, артисты, правозащитники, бывшие политзаключенные. Вот на акции в Киеве вчера был владыка Климент, гражданский защитник Владислава. Он прочитал письмо Владислава, обращенное к Епифанию. Вот. А Владу, в свою очередь, письмо написала украинская певица Кристина Соловей. В Нью-Йорке, например, в акции принимал участие экс-узник Кремля, писатель, журналист Владислав, прошу прощения, Станислав Асеев, да, который сидел в самой страшной тюрьме, наверное, изоляция в Донецке. Мария Тамак также была в Нью-Йорке с медийной инициативой «За права людины». То есть равнодушных людей вокруг мало. Но кто остается у сторон, кто в стороне, и кому это мало интересно, это офис президента, к сожалению, это наша власть. Вот просто я хочу услышать ответ на вопрос, что мы, как родственники политзаключенных, должны еще сделать, да, для того, чтобы президент Зеленский нас услышал и понял, что наши дети остались сиротами, да, что наши братья, мужья, в конце концов отцы, пенсионеры находятся в тюрьмах незаконно, теряют там свое здоровье, жизнь, да, и самый главный вопрос, кто из офиса президента ответит за свое бездействие?
Как вы думаете, почему так происходит? Я понимаю, что у вас есть вопросы к офису президента. У нас сегодня, мы ожидаем, что будет принимать участие в эфире первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Но я так понимаю, что к представительству президента у вас вопросов меньше. Вот, пожалуйста, это уточните. И по вашему мнению, почему так мало внимания кейсу Владислава Осипенко и других крымских политзаключенных?
Да, действительно, вопросов к представительству офиса президента в Крыму, да, в частности, к Антону Кореневичу, Даше Свиридовой, Тамилы Ташевой, у нас нет, потому что это тот офис, который действительно всегда на связи с родственниками политзаключенных и оказывает там и поддержку, и содействие. Но мы же понимаем, что бывшие политзаключенные, которые были освобождены, да, это те, о которых говорил президент Украины, да. Это те люди, о которых говорил президент Украины внутри страны, на международных площадках, на всех встречах. Но вот я была в октябре в Штатах, да, и у меня была, например, очень важная встреча в Госдепе с двумя заместителями госсекретаря США, да. И я должна сказать, что вот в Штатах почему-то охотнее принимают родственников политзаключенных, да, чем у нас в родной стране на Банковой. Вот почему так происходит? Мы хотим услышать от президента непосредственно, почему он не заинтересован освобождать наших родных, освобождать политзаключенных и возвращать их домой живыми и более-менее здоровыми.
Реакция президента, да, человека уровня президента на это дело, безусловно, важна, но нас слушает много людей, часть из них находится в Крыму, часть на материковой части Украины. Если кто-то из наших радиослушателей захочет поддержать Владислава или других крымских политзаключенных, как это можно сделать?
в Сочи мы можем поддержать Владислава и любого другого политзаключенного, написать ему письмо. Вот вы вспоминали, вы зачитывали письмо Владислава, которое он Олегу Сенцову адресовал, да, мы говорили про Галину Долгополу. Напишите ей письмо. Вот во Владимирскую область, поселок Головино, если я не ошибаюсь, значит, ИК, исправительная колония 1, 5-й отряд. Напишите Галине Павловне письмо. Она считает, что ее все бросили, и они забыли. Вот у нее длился этап 50 дней. Как может чувствовать себя человек, которого пытали, как Влада, или Галина, которой угрожали убийством ее детей, что она не нужна родной стране? Чем жить, какими надеждами жить таким людям? То есть я просто призываю писать письма, есть сайт, можно не через почту, есть сайт, когда человек получит это письмо гораздо быстрее и хоть как-то оно согреет просто серый день в тюрьме.
Спасибо вам, спасибо за беседу, за то, что ответили в том числе и на вопросы наших радиослушателей. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Есипенко, супруга Владислава Есипенко. Мы продолжаем нашу программу, и я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность задать вопрос в прямом эфире, задать вопрос нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения. Сделать это очень просто, достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 900. 26. Этот номер телефона доступен для тех, кто слышит нас в Крыму. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру телефона. Вот, в частности, наш радиослушатель постоянный, да, Александр из Москвы, дозванивается к нам по этому номеру телефона. И 8 800 10 06 926. Я его уже говорил. А номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы тоже можете комментировать происходящее в нашем эфире, обсуждать центральную тему нашей программы друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам, а может быть, исправлять какую-то информацию, которая звучит в нашем эфире. Благодарны вам за любой формат участия в нашем программе. Дополняйте информацию, которая звучит в нашем эфире, стараясь внимательно читать все, что вы нам пишете. Вот пользователь под ником «Субъективное мнение» пишет: Владиславу держаться и крепиться. Вот такое пожелание. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И от дела Владислава Есипенко мы сейчас перейдем к делу Наримана Джиляла. Также есть новости по этому делу. Продолжим наше обсуждение буквально через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню еще раз номер телефона, по которому можно дозвониться нам. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму или в соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы хотите принять участие в нашей программе анонимно, мы понимаем, в какой ситуации могут оказываться наши радиослушатели, тем более, если они находятся в Крыму. Поэтому, да, предупредите об этом нашего редактора. Конечно, мы можем предоставить вам такое право, право анонимности. 044-490-2905, по этому номеру телефона можно дозвониться к нам в студию с материковой части Украины. Итак, переходим мы к обсуждению дела Наримана Джиляла. 15 ноября защита крымско-татарского политика и активиста Наримана Джиляла подала кассационную жалобу на решение подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя об избрании в отношении Джиляла меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. Я напомню, что Нариман Джилял был задержан в рамках так называемого дела о диверсии на газопроводе в селе Перевальное. 3 и 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали 5 человек, в том числе Наримана Джиляла. 6 сентября в Крыму арестовали 4 заключенных задержанных. Это братья Азиз и Асан Ахтемовы, их отец Эскендер и еще один сын Эскендера Арсен Ахтемов. Также подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Наримана Джелиала до 4 ноября, затем срок ареста был продлен. Нариман Джелиал отрицает все обвинения в свой адрес и прямо связывает преследование, уголовное преследование с тем, что он принял участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, которая была презентована как инструмент деоккупации Крымского полуострова. Собственно, в день инаугурационного саммита произошла эта якобы диверсия, попытка подрыва газопровода в Перевальном. Детально обстоятельства этого дела мы также неоднократно обсуждали в наших программах. Сегодня же мы поговорим о том, что происходит с Нариманом Джелялом. Мы ранее говорили о том, что он был определением суда помещен на психиатрическую экспертизу. У нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, слышите ли вы нас? К сожалению, что-то не так со звонком. Попробуйте дозвониться к нам еще раз. Обязательно пропустим вас в эфир. 8-800-10-06-926. Еще раз напоминаю этот номер телефона. По нему можно дозвониться к нам из Крыма и соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Ну что же, продолжим буквально через несколько секунд. К сожалению, не получается у нас сейчас связаться с адвокатом Николаем Полозовым. Надеемся, что до завершения этого эфира все-таки получится наладить связь, но я его пока процитирую. Напомню, что 15 ноября защита Наримана Джеляла подала кассационную жалобу на решение подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя об избрании в отношении Джеляла меры пресечения в виде заключения под стражу. Цитата. Также были обжалованы постановления судьи Верховного суда Крыма о назначении судебного заседания апелляционной инстанции в закрытом режиме и апелляционное постановление Верховного суда Крыма об изменении постановления суда первой инстанции. После прохождения кассационной инстанции никаких процессуальных препятствий для обращения в ЕСПЧ не останется, отметил Николай Полозов. Я уже говорил о бэкграунде этого дела. Да, мы продолжим говорить о делах крымских политзаключенных. И напоминаю, что сегодня мы два таких кейса обсуждаем. Это дело Владислава Есипенко и дело Наримана Джеляла. С нами на связи Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы о двух таких кейсах говорим, о деле Владислава Есипенко, о деле Наримана Джеляла, но так уж получилось, да, что уже в рамках этого эфира были названы имена гораздо большего количества крымских политзаключенных. И первый вопрос такой: какие усилия сейчас предпринимает украинское государство для защиты тех людей, которых преследуют по политическим признакам в Крыму?
Ну, я, мабуть, буду говорити за наш орган, да, влади, який я представляю. В першу чергу, і, мабуть, один з найважливіших зараз кроків навіть для нашої команди є, власне, ініційований і зареєстрований президентом України законопроект про соціальний і правовий захист осіб, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії, який, власне, ми і громадськість, і ми, власне, працювали над його реєстрацією і подальшим прийняттям тривалий час. Власне, сьогодні такий законопроект нарешті зареєстрований, він поданий президентом, поданий як невідкладний, він включений вже до порядку денного, і ми дуже сподіваємось на його підтримку Верховної Ради. Власне, цей законопроект нарешті впорядкує державну політику щодо надання системної допомоги всім так званим політичним в'язням або іншим бранцям Кремля, які були захоплені в полон фактично на окупованих територіях або примусово вивезені на територію Російської Федерації. І він буде впорядковувати питання визначення категорії таких осіб, да, а саме закон сьогодні визначає три категорії таких осіб. Це цивільні полонені на Сході, це цивільні особи, які переслідуються з політичних мотивів, як, власне, пан Наріман Джелялов або Владислав Єсипенко, і військовополонені. А також порядок і види державної допомоги, що будуть їм системно надаватись. І мова буде йти не лише про надання допомоги на час позбавлення волі, як таким особам, так і їх родинам, але й про великий блок питань щодо їх реабілітації, відновлення медичної та психологічної допомоги після звільнення, чого також потребують наші громадяни. Тому для, власне, нашої команди зараз це питання номер один. Це прийняття цього законопроекту, а в подальшому розробка відповідних положень урядових, які будуть забезпечувати виконання цього законопроекту і щоденне надання допомоги як полоненим, так і їх родинам. Бо, звичайно, ми розуміємо, що, власне, поки наші території окуповані, Російська Федерація може хоч щодня сотнями набирати заручників. На великий жаль, всі, умовно, 2 мільйони наших громадян на території окупованого Криму є потенційними заручниками Російської Федерації. Да? І максимум, що ми можемо робити, поки територія окупована, це, власне, робити дії на захист наших громадян в контексті як надання їм такої підтримки на час позбавлення їх волі, так і після їх звільнення. Ну і, звичайно, другий важливий для нас напрямок роботи – це залучення міжнародної уваги до питань позбавлення волі наших полонених. Ми, власне, в рамках діяльності Офісу Кримської платформи, який діє на базі нашого представництва, ми за останні кілька місяців мали десятки зустрічей з послами і посольствами, які діють в Україні, іноземних держав. На кожній такій зустрічі ми піднімаємо питання утримання незаконного позбавлення волі наших полонених в Криму.
Попробуем сейчас мы восстановить связь с Дарьей Свиридовой. Как вы слышали, оборвался, к сожалению, звонок, но у нас еще есть эфирное время, поэтому попробуем сейчас продолжить наш разговор. Пока мы восстанавливаем связь. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться к нам в студию из Крыма и из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Открыта эта трансляция передо мной тоже. Читаю я внимательно все сообщения, которые вы нам оставляете. Наиболее актуальные и конструктивные сообщения постараюсь озвучить в нашем эфире. Ну и, конечно же, звоните нам, задавайте вопросы нашим собеседникам и, конечно же, получайте ответы на ваши вопросы. Мне подсказывают, что восстановили мы связь с Дарьей Свиридовой. Дарья, как меня слышно?
Да, чудово, чую вас.
Да, давайте поговорим вот о чем. Вы говорили о том, что Украина пытается привлечь внимание международного сообщества к проблеме крымских политзаключенных, к историям крымских политзаключенных. А не складывается ли такое впечатление, что международное сообщество каким-то образом, возможно, устало от этой темы? И сложнее сфокусировать его внимание на проблеме крымских политзаключенных.
Ну, я б так не казала, власне, на всі наші звернення до, конкретно наші звернення до окремих посольств і послів, з якими ми працюємо, звичайно, в першу чергу мова йде про країни-партнери, країни, які стали учасниками Кримської платформи, ми завжди зустрічаємо абсолютно відкриту позицію підтримки. Умовно, якщо ми кажемо про затримання і засудження, незаконне переслідування того ж Нарімана Джалялова, ми маємо чисельні заяви на підтримку Нарімана Джалялова і, власне, з засудженням цього переслідування дій окупаційної влади і влади Російської Федерації, починаючи з 5 вересня, коли були перші заяви і посольства Сполучених Штатів Америки, посольства Туреччини в Україні, які, власне, висловлювались і дуже багатьох посольств, і, власне, наприклад, в листопаді були заяви Європейського Союзу щодо незаконних обшуків і арештів кримських татар, які були проведені в окупованому Криму. Я хочу згадати чисельні заяви, починаючи з посла Великої Британії на підтримку адвоката Едема Семедляєва, який нещодавно був так само незаконно затриманий, позбавлений волі фактично за свою професійну діяльність. І такі заяви, і така публічна підтримка, власне, в першу чергу є дуже важливою, на наш погляд, в контексті безпосередньо безпеки наших бранців, які перебувають в тюрмах, бо, звичайно, міжнародна увага до них, скажімо так, озвучування їх імен, це просто, ну, можна сказати, що це певний захист їм фізичний доволі часто під час перебування їх в полоні. Тому, ну, з нашого досвіду я б не сказала, що країни втомлені, да, як ви кажете, ми все ж таки бачимо, ну, доволі серйозну підтримку від багатьох держав, звичайно, в першу чергу від держав-членів, учасників Кримської платформи.
В наших эфирах мы неоднократно говорили с правозащитниками, особенно с теми, кто отслеживает ситуацию в Крыму и политические преследования в Крыму, о разработке новых механизмов защиты политзаключенных, да, механизмов освобождения политзаключенных. И одним из механизмов называлось создание санкционных списков, введение санкций и украинских, и европейских против тех лиц, которые причастны к политическим преследованиям на территории Крымского полуострова. По вашему мнению, насколько этот механизм воплощается в жизнь, потому что мы говорили в том числе и о введении санкций Евросоюза против ряда крымских силовиков и судей, которые принимали участие в политических процессах. Мы знаем о том, что не так давно прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительное заключение относительно судьи, которая участвовала в политическом преследовании нашего коллеги, журналиста Николая Семены, но в полной ли мере развернут вот такой механизм применения санкций, расследования, уголовного, да, участия в политических преследованиях в Крыму, по вашему мнению?
Ну, це трошки дві різні напрямки роботи. Перший напрямок – це притягнення до відповідальності осіб причетних до таких переслідувань. Да? І тут, мені здається, доволі добре розвивається цей напрямок роботи в Україні. Да? Тобто і поліція Автономної Республіки Крим, прокуратура АРК та міста Севастополь, ну, на системній основі здійснюють розслідування таких фактів. За останні роки напрацьовано і, власне, добру слідчу практику і підготовку кадрів іде, і що важливо, власне, багато повідомлень, бо багато доказів таких злочинів направлені, власне, зокрема, і зібраних правоохоронними органами нашими, направлені до міжнародних судових інстанцій, як то Європейський суд з прав людини, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Тому, якщо ми кажемо про питання документування як розслідування, мені здається, ця робота ведеться, і це, ну, очевидно, непогано. Більш того, обов'язок вести таку роботу на системній основі закріплений сьогодні і в стратегії деокупації реінтеграції Криму, яка була затверджена указом президента в цьому році, і в плані дій до стратегії. А що стосується питань запровадження санкцій, то санкційний механізм – це не про відповідальність, а це про тиск задля припинення. Тобто це політичний механізм з метою тиску на або безпосередніх порушників, або на осіб, які можуть вплинути на тих, хто порушує права людини, з метою припинити ці практики чи порушення. І, власне, він застосовується доволі давно нашими іноземними партнерами, санкції запроваджуються як Україною, так і партнерами. Ну, власне, там, якщо ми кажемо про справу Нарімана Джаляла, то буквально в перші ж тижні його позбавлення волі ми, власне, навіть наше представництво зібрало всю можливу інформацію про всіх причетних до його переслідування і направило до відповідних органів безпеки, зокрема і до Служби безпеки України, для прийняття відповідних рішень щодо можливості запровадження санкцій. Але мені здається, що коли ми кажемо саме про санкції, важливо розуміти, що враховуючи те, що це механізм тиску, тут важливо, якщо ми кажемо про розслідування фактів, то мова йде завжди про безпосередніх виконавців таких злочинів. А якщо ми кажемо про санкції, то важливо домагатися від наших міжнародних партнерів застосування санкцій до найвищого політичного керівництва Російської Федерації, які фактично не покривають загалом незаконні практики і політики репресивних механізмів, які запроваджуються на території Російської Федерації, на території як Російської Федерації щодо наших громадян, так і на окупованій Росією території Кримського півострову. Бо, власне, саме топ-чиновника Російської Федерації, фактично під їх керівництвом здійснювалася окупація, під їх керівництвом встановлювалися репресивні механізми так званих правоохоронних або так званих судових органів в Криму. І фактично, ну, без їх відома такі репресії вчинятися з політичних мотивів точно не можуть, або з їх мовчазної згоди і толерування. Тому, і, звичайно, саме на топ-посадовцях і чиновниках Російської Федерації такі санкції могли б найбільше вплинути. Тому, в першу чергу, для нас є фокус накладення подібних санкцій з боку наших партнерів, коли ми кажемо про санкції саме щодо топ-посадовців Російської Федерації, в першу чергу, ну, або топ-посадовців так званих окупаційних органів влади.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас остаются вопросы, или вы хотели бы обратить наше внимание на какие-то острые проблемы в Крыму, которых, как вам кажется, мы не замечаем, пишите, звоните нам. Есть редакционная почта, есть номера телефонов, которые я звучу в эфире, когда у нас нет прямой трансляции, там работают автоответчики. Поэтому звоните нам, пишите нам. В 19.15 по крымскому времени встречайте программу «Крымский вопрос» с Аленой Бадюк. А мы с вами встретимся завтра.